совершенный кающийся. Речь идет об Иисусе, сошедшем в зараженное злом человечество, чтобы что-то здесь сделать, что-то произвести. Что? Здесь мы сталкиваемся, пишет Льюис, с пугающей альтернативой. Этот человек, Иисус, либо именно то, что он о себе говорит, он говорит, что он Бог и Сын Божий, что он существовал от века и будет существовать всегда. Либо он то, что о себе говорит, либо сумасшедший маньяк или кое-что похуже. Мне совершенно ясно, что ни сумасшедшим, ни бесом он не был. Следовательно, сколь невероятным и наводящим ужас это ни казалось бы, я вынужден признать, что он был и есть Бог. Бог сошел на эту оккупированную врагом землю в образе человека. С какой же целью он сделал это? Ради какого дела приходил? Ну, конечно, ради того, чтобы учить. Однако, когда вы откроете Новый Завет или любую христианскую книгу, вы обнаружите, что в них постоянно говорится о чем-то другом, не об учении, о чем-то другом, а именно о его смерти и его воскресении. Совершенно очевидно, что христианам именно это представляется самым важным. Они считают, что главная цель его прихода на землю – пострадать и умереть. До того, как я стал христианином, у меня было впечатление, что христиане должны прежде всего верить в некую теорию о смысле его смерти. Согласно ей, Бог хотел наказать людей за то, что они оставили его и стали на сторону великого мятежника. Но Христос добровольно вызвался понести наказание за людей, чтобы Бог простил нас. Сейчас я должен признаться, что даже эта теория больше не кажется мне такой аморальной и глупой, как казалось прежде. Но не в этом деле. Позднее я увидел, что ни эта, ни иная подобная теория не выражают сути христианства. Центральная мысль христианской веры в том, что смерть Христа каким-то образом оправдала нас в глазах Бога и дала нам возможность начать сначала. Как это было достигнуто, вопрос другой. На этот счет немало соображений. Но с тем, что мысль эта верна, согласны все христиане. Я скажу вам, что я сам думаю. Все разумные люди знают, что если вы устали и проголодались, хороший обед пойдет вам на пользу. Обед этот не то же самое, что современная теория о питании, обо всех этих витаминах и протеинах. Люди ели обеды и чувствовали себя после них лучше задолго до появления теорий. Если теории когда-нибудь забудут, это не помешает людям по-прежнему обедать. Теории о смерти Христа не христианство. Они лишь пытаются объяснить механизм его действия. О степени их важности не все христиане думают одинаково. Моя англиканская церковь не настаивает ни на одной из них, как на единственно правильной. Римская церковь идет немного дальше. Но я думаю, все согласны с тем, что суть безгранично важнее, чем любое объяснение. И ни одно объяснение не может претендовать на исчерпывающую полноту. Но, как я сказал в предисловии к этой книге, я всего лишь рядовой верующий. А вопрос этот заводит нас слишком глубоко. Я повторяю, что могу лишь изложить вам свою личную точку зрения. Согласно ей, то, что вас просят принять, не теории. Многие из вас, без сомнения, читали работы Джинса или Эддингтона. Когда они хотят объяснить атом или что-нибудь подобное, они просто дают вам описание, на основании которого в вашей голове возник некий мысленный образ. Но затем они предупреждают вас, что на самом деле этот образ не то, во что действительно верят ученые, а верят они в математическую формулу. Иллюстрации даются вам только для того, чтобы вы эту формулу поняли. Фактически они не верны в том смысле, в каком верны формулы. Они не отражают реальности, а только дают какое-то приближенное представление о ней. Их цель лишь в том, чтобы помочь вам, и если они вам не помогают, вы можете отбросить их. Самую сущность атома не передать в картинках. Ее можно выразить только в математических формулах. То же самое происходит и с христианством. Мы верим, что смерть Христа – та точка в человеческой истории, когда нечто, принадлежащее иному миру и не поддающееся нашему воображению, проявило себя в нашем с вами мире. И если мы не можем изобразить в картинках атомы, слагающие этот наш мир, то уж, конечно, не в состоянии нарисовать в своем воображении реальную картину того, что действительно произошло во время смерти и воскресения Христа. Более того, если бы мы обнаружили, что полностью сумели все это понять, то самый факт этот свидетельствовал бы, что данное событие совсем не то, за что оно себя выдает, недосягаемое, нерукотворное, лежащее над природой вещей и пронизывающее эту природу подобно удару молнии. Вы можете сказать, а какая нам польза, если мы не в состоянии все это понять? Вопрос, на который очень легко ответить. Человек может съедать обед, не понимая, как организм усваивает питательные вещества. Человек может принять то, что сделал Христос, не понимая, что дело Христа работает в нем. И, безусловно, он не может даже приблизительно понять этого, пока не примет Его. Нам сказано, что Христос распят за нас, что Его смерть омыла наши грехи, и что, умерев, Он вырвал у смерти ее жало. Это формула, это христианство. В это надо верить. Любые теории о том, как смерть Христа сделала все это возможным, с моей точки зрения, вторичны. Одни лишь чертежи и диаграммы, от которых можно без ущерба отказаться, если они нам не помогают. И даже если они помогают, их не следует путать с той сутью, которой они служат. Тем не менее, некоторые из этих теорий заслуживают того, чтобы мы их рассмотрели. Одна из них, о которой мы слышим чаще всего, та, которую я упомянул. Бог помиловал нас, потому что Христос добровольно вызвался понести наказание за нас. На первый взгляд, эта теория выглядит крайне глупой. Если Бог готов был помиловать нас, почему он этого не сделал? И какой смысл в наказании невинного за вину других? Я не вижу в этом никакого смысла. Если рассматривать дело с точки зрения нашей юридической системы, но взглянем с иной точки зрения, и мы увидим смысл. Некто, имеющий средства, выплачивает долг за неплатежеспособного должника. Или другой пример. Человек попадает в беду по своей вине, и ему приходится расплачиваться, но не в узкофинансовом, а в более общем смысле слова. Кто же извлечет его из пропасти, как недобрый друг? В какую же пропасть попал человек по своей вине? И почему он попал в нее? Человек попытался устроить все по-своему, вести себя так, как если бы никому, кроме самого себя, он не принадлежал. Иными словами, падший человек – это не просто несовершенное существо, нуждающееся в исправлении и улучшении. Это мятежник, который должен сложить свое оружие. Сложить оружие, сдаться, попросить прощения, признать, что мы отклонились от правильного пути, начать заново. Вот единственный выход из нашей пропасти. Именно это признание, безоговорочную капитуляцию, полный ход назад называют христиане покаянием. Процесс этот далеко не из приятных. Это посложнее, чем просто смириться со своим положением. Покаяться значит отречься от самомнения и своеволия. Их мы культивируем в себе на протяжении тысячелетий. Покаяться значит убить часть самого себя, пережить какое-то подобие смерти. Надо быть действительно хорошим человеком, чтобы прийти к раскаянию. И здесь мы сталкиваемся с затруднением. Только плохой человек нуждается в покаянии. Только хороший человек может покаяться по-настоящему. Чем вы хуже, тем более нуждаетесь в покаянии, но тем менее вы склонны к нему. Только совершенный человек может прийти к совершенному покаянию. Но такой человек в покаянии не нуждается. Запомните, что покаяние – это добровольное смирение и своего рода смерть. Не то, чего Бог требует от вас, прежде чем примет вас обратно, и от чего Он может освободить вас, если захочет. Говоря о покаянии, я лишь описываю вам, что значит вернуться к Богу. Если вы просите Бога принять вас обратно, без всего этого покаяния, то вы просите Его позволить вам вернуться, не возвращаясь. Такого не бывает. Итак, мы должны пройти через покаяние. Но то зло в нас, которое делает покаяние необходимым, в то же самое время лишает нас способности к покаянию. Можем ли мы разрешить эту проблему, если Бог поможет нам? Да. Но как мы понимаем Божью помощь в этом деле? Очевидно, мы имеем в виду, что Бог, чтобы помочь нам, вкладывает в нас, так сказать, частицу самого себя. Он одалживает нам немного своей способности к рассудительности, и мы начинаем думать. Он вкладывает в нас немного своей любви, и мы уже в состоянии любить друг друга. Когда вы учите ребенка писать, вы держите его руку, выводя буквы вместе с ним. Его рука чертит буквы, потому что вы их чертите. Мы любим и мыслим, потому что Бог любит и мыслит. И держит в своих руках нашу руку, направляя эти процессы. И если бы мы с вами не пали, это было бы спокойное плавание. Но, к сожалению, сейчас мы нуждаемся, чтобы Бог нам помог в таком деле, которое Ему, Богу, в силу Его природы чуждо – сдаться, пострадать, подчиниться, умереть. В Божьей природе нет ничего, что соответствовало бы этой капитуляции. Следовательно, путь, на котором нам больше всего необходимо Божье руководство, такой, по которому Бог в силу своей природы никогда не ходил. Бог может поделиться только тем, что Он имеет в своей собственной природе. Но того, что требуется для нас, в Его природе нет. Теперь предположим, что Бог стал человеком. Предположим, наша человеческая природа, которая способна страдать и умирать, слилась с Божьей природой в одной личности. Такая личность сумела бы помочь нам. Бога-человек сумел бы подчинить свою волю, сумел бы пострадать и умереть. Потому что он человек. Весь этот процесс он выполнил бы в совершенстве, потому что он Бог. Мы с вами можем пройти через этот процесс только в том случае, если Бог совершит его внутри нас. Но совершить его Бог может, только став человеком. Наши попытки пройти через умирание будут иметь успех только тогда, когда мы, люди, примем участие в умирании Бога. Точно так же, как наше мышление плодотворно только благодаря тому, что оно – капля из океана его разума. Но мы не можем принять участие в умирании Бога, если Он не умирает. А Он не может умереть, если не станет человеком. Вот в каком смысле Он платит наши долги и страдает вместо нас за то, за что Ему совсем не нужно было страдать. Я слышал, как некоторые люди жаловались, что если Иисус был Богом, в такой же степени, в какой был человеком, его страдания и смерть теряют ценность в их глазах, потому что, говорят они, это должно быть для него легко и просто. Другие могут, и совершенно справедливо, осудить подобную неблагодарность. Однако меня поражает непонимание, о котором это свидетельствует. С одной стороны, люди, говорящие так, по-своему правы. Возможно, они даже недооценивают силу своего аргумента. Совершенное подчинение, совершенное страдание, совершенная смерть не только были легче для Иисуса, потому что Он Бог. Они и возможны-то были только потому, что Он Бог. Тем не менее, не правда ли, странно не принимать поэтому его смирение, страданий и смерти. Учитель способен написать буквы для ребенка, потому что учитель – взрослый человек и умеет писать. Конечно, ему легко написать эти буквы, только поэтому он и может помочь ребенку. Если ребенок отвергнет его помощь на том основании, что взрослым это легче, и будет ожидать, чтобы его научил писать другой ребенок, который сам не умеет писать, и таким образом лишен несправедливого преимущества. Обучение пойдет не очень-то быстро. Если я тону в быстром потоке, человек, стоящий одной ногой на берегу, может протянуть мне руку, и это спасет мне жизнь. Стану ли я возмущаться и кричать, судорожно глотая воздух? Нет, это несправедливо. У вас есть преимущество, вы одной ногой стоите на земле. Это преимущество, называйте его несправедливым, если хотите. Единственное условие, при котором он может оказать мне помощь. Если вам нужна помощь, не будете ли вы взывать о ней к тому, кто сильнее вас? В этом и состоит мой собственный взгляд на то, что христиане называют искуплением. Однако не забудьте, что это всего-навсего еще одна иллюстрация. Не путайте ее, пожалуйста, с самим искуплением. Если мой пример, моя иллюстрация не помогают вам, отбросьте их, не колеблясь. И практическое заключение. Не успеем мы его прочитать, но, тем не менее, начинаем. Практическое заключение. Христос прошел через совершенную капитуляцию и совершенное смирение. Они были совершенными, потому что Он – Бог. Они были капитуляцией и смирением, потому что Он был человеком. Христианская вера заявляет, что если мы каким-то образом разделим смирение и страдания Христа, мы станем соучастниками Его победы над смертью и обретем новую жизнь после того, как умрем. И в этой новой жизни мы будем совершенны и совершенно счастливыми созданиями. Все это, однако, предполагает нечто гораздо большее, чем наши попытки следовать Его учению. Люди часто задают вопрос, когда же наступит следующий этап эволюции, на котором возникнет новое существо, стоящее гораздо выше человека. Но с христианской точки зрения этот этап уже наступил. Новый вид человека возник в Христе, и новая форма жизни, которая началась в нем, должна быть заложена в нас. Как же получить эту новую жизнь? Вспомните прежде всего, как мы с вами получили нашу жизнь в ее обыкновенной форме. Мы унаследовали ее от других, от нашего отца и матери и всех наших предков, без нашего согласия и посредством очень любопытного процесса, который включает в себя удовольствие, боль и опасность. Такой процесс вы никогда бы не сумели выдумать сами. В детстве многие из нас долгие годы стараются разгадать его. Некоторые из детей, когда им впервые рассказывают об этом процессе, вначале отказываются верить. Я не могу их осуждать. Это действительно очень странный процесс. Тот самый Бог, который его спланировал и процесс распространения новой жизни, жизни во Христе. И мы должны быть готовы к тому, что это тоже странный процесс. Бог не советовался с нами, когда изобретал секс. Он не советовался с нами и тогда, когда изобретал пути спасения. Три вещи распространяют жизнь Христа в нас. Крещение, вера и таинство, которое различные христиане называют по-разному. Святое причастие, месса, преломление хлеба. По крайней мере, эти три вещи относятся к обычным методам. Я не говорю, что не может быть особых случаев, когда Христос и его жизнь распространяются без одного или больше из этих актов. Без крещения или веры, или таинства. У меня недостаточно времени, чтобы углубиться в эти особые случаи. К тому же я не знаком с ними в достаточной степени. Когда вы стараетесь в несколько минут объяснить человеку, как добраться до Эдинбурга, вы посоветуете ему сесть в поезд. Он может, правда, добраться туда пароходом или самолетом, но вы едва ли станете упоминать об этом. И я ничего не говорю, какая из упомянутых трех вещей самая существенная. Мой друг методист захочет, чтобы я больше сказал о вере и меньше о двух остальных. Но я не стану в это вдаваться. Любой человек, который научит вас христианской доктрине, скажет вам, чтобы вы прибегли ко всем трем. И этого в данный момент для нас достаточно. Я сам лично не вижу, каким образом эти три вещи могут быть проводниками новой жизни. Но и постигнуть некую связь между физическим удовольствием и появлением в мир нового человека тоже непросто. Нам остается принимать действительность такой, какой она есть. Нет смысла без конца рассуждать о том, какой она должна быть или чего мы могли бы от нее ожидать. И хотя я не вижу, почему это должно быть так, я могу сказать вам, почему я верю, что это действительно так. Я уже объяснил, почему мне приходится верить, что Иисус был и есть Бог. И это исторический факт. Он учил своих последователей, что новая жизнь передается именно таким путем. Иными словами, я верю в это, полагаясь на авторитет Христа. Не пугайтесь, пожалуйста, слова «авторитет». Верить, полагаясь на чей-то авторитет, означает лишь, что вы верите в какую-то вещь, потому что вам сказал о ней тот, кого вы считаете абсолютно достоверным. 99% того, чему вы верите, основано на доверии авторитету. Я верю, что существует такое место, как Нью-Йорк. Я сам его никогда не видел. Я не могу доказать его существование с помощью абстрактных аргументов. Я верю в это, потому что слышал о его существовании от людей, достойных доверия. Обыкновенный человек верит в Солнечную систему, атомы, эволюцию и кровообращение, полагаясь на утверждения ученых, на авторитет. Да и все решительно сведения наши из области истории, откуда мы их черпаем, как не из утверждений историков, авторитету которых мы доверяем. Ведь никто из нас не был свидетелем нормандских завоеваний или поражения Наполеона при Ватерлоо. Никто из нас не может доказать их чисто логически, как доказываются теоремы в математике. Мы верим в эти факты просто потому, что люди, бывшие свидетелями их, оставили нам свои записи. Иными словами, мы верим в них, полагаясь на авторитет этих записей и их авторов. Человеку, который стал бы оспаривать авторитеты в других областях, пришлось бы до конца своих дней остаться невеждой.